Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Знают. В эфире передача «Формула семьи».
Привет, дорогие друзья. Почему мы избегаем жизни, какие факторы на это влияют и что это вообще такое? Выяснил психолога Кристина Чистякова. Привет тебе, Кристина. И первая же моя претензия к тебе, поскольку ты эту тему предложила, у меня, знаешь, стойкое ощущение, что вот эта фраза, сама фраза, да, установки, ведущие к избегания жизни, такая магическая фраза, которую никто не понимает, кроме психологов. Вот скажи любому человеку на улице, чувак, ты избегаешь жизни, он вряд ли поймет вообще, о чем идет речь. Не то, чтобы я не верю в ум и интеллект окружающих людей, но сама формулировка, она очень такая странная и непонятная. Тебе не кажется?
Наверное, мы за сегодняшнюю передачу, немножко разберемся в этом. Вот, мне нравится, тебе так интересно, что даже ты все свои, как бы, знаешь, привычные реферансы, как бы, да, то есть забыл рассказать сразу такой, быка за рога, да, и вперед. Приветствую тебя, Влад, и приветствую драгоценных наших зрителей, да, слушателей. Вот, и действительно, это очень интересно, да, что же такие за установки, да, тем более в нас живых, то есть мы живые, мы живем эту жизнь, и у нас такие установки есть, которые, которые обеспечивают нам такой процесс, как избегание той самой жизни, которую мы живем, да, интересно, да, так вот вообще прям, то есть получается, что есть какая-то внутри у меня, скажем так, энергия, которая мою жизнь тормозит. Так себе история. Соглашусь, так себе история, но так я предлагаю заглянуть как бы за занавес вот этих.
Давай для начала ты определишь дефиниции. Да. Я тоже странное слово скажу, определишь дефиниции. Короче, ты объяснишь всем нам, не очень умным людям, что, в принципе, ты имеешь в виду под фразой избегание жизни.
Ага, что такое избегание жизни? Это, скажем так, препятствие новому опыту. Давай так вот. Препятствие своему новому опыту и прогрессу, и процессу развития в этом опыте. Процессу развития себя как личности в своей собственной реальности.
Вау, это еще более сложно, чем название нашей передачи. Да?
А ты думал, что избегание жизни, это...
Я вообще ничего не думал, если честно, да. Вот сегодня тот самый эфир, к которому я абсолютно вообще не готовился. Я вообще ничего не думал.
Ага, слушай, давай, наверное, вообще начнем с самого интересного. И мы начнем с психологической. Что такое психологические установки? Потому что даже какие-то вот такие моменты могут быть другим людям уже непонятно некоторым. Да, что такое вообще установка психологическая? И когда я думала, размышляла об эфире, я решила, что я все-таки возьму, наверное, официальное, как бы научное обоснование, да, определение, что такое психологическая установка, чтобы не внести свое субъективное видение, да, то есть потому что когда я буду излагать своим, но через себя пропускать, да, то это вполне возможно наложится мой субъективный опыт переживания именно психологических установок. Я этого не хотела бы, поэтому я скажу научным языком, да, и я скажу, что психологическая установка – это программа поведения, которая заложена у нас в подсознании, взаимосвязь внутри себя, то есть самой, ну, внутриличностную, да, выстраиваем какие-то внутриличностные отношения, то есть это отношения внутри себя с собой уже, да, вот, и межличностные отношения – это отношения нас с людьми, с социумом, вообще с тем, что окружает нас вне нас, да. Вот что такое программа, да.
У меня вопрос к себе, сейчас будет каверзный такой. Ты вот с клиентами так же разговариваешь сейчас, как со мной?
Нет, конечно. Нет, конечно.
Давай как с клиентами, чтобы всем было все максимально понятно.
Я вот, понимаешь, я правда стараюсь. Я вот из всех своих психологических сил стараюсь доступно говорить и объяснять простым языком, что такое установка. Установка – это действительно программа. Такая вот, знаешь, как записанная, да, программа в нашей голове, в нашем подсознании, которую мы исполняем. Да? Но так как она записана у нас в подсознании, то мы зачастую, а не в сознании, да, то мы ее зачастую подсознательно, естественно, неосознанно и живем, да, то есть мы не осознаем, что эта программа в нас существует. Это вот как, помнишь, мы с тобой говорили, А если ты научился водить машину, да, то есть тебе не надо думать, как переключать скорость, если ты знаком с механической коробкой передач и ездишь на механике. Да. То есть ты будешь это делать, как бы, ну, тык-тык, сцепление сжал, то есть это автоматизм. Да?
Я тебе больше скажу. У меня настолько это глубоко в подсознании зашито, что я вожу уже 6 лет коробку автомат, но я все равно держу правую руку на кулисе, ну, на этой штуке, ручке, да, потому что мне хочется, как бы, да, как бы вот как-то я вот, ну, это прошито уже, знаешь, в подкорке
вот. Буквально. Вот, Влад, понимаешь, и вот на этом примере ты можешь увидеть, как сложно менять установки, как сложно от них отказываться. То есть кажется, уже вот смотри, какой хороший пример мы нашли в начале нашей передачи, да, а кажется, ситуация изменилась, реальность изменилась.
Ну, 6 лет я веду автомат, да, 6 лет.
У тебя уже коробка-автомат. А ты до сих пор живешь, ну, пытаешься жить по накатанной. Понимаешь? Да, но да. В этом случае, ты реально, у тебя есть хороший такой, знаешь, оттормаживание, процесс оттормаживания, потому что ты понимаешь, да, что вот это автомат. То есть ты глазами, ты сознательно можешь посмотреть, увидеть, это автомат, так делать не надо, да? А в нашей психике мы не можем вот так посмотреть и сказать: о, а это, оказывается, токсичная вина, так делать не надо, понимаешь? Мы не можем так сделать. То есть здесь она уже неуместна. Мы не можем увидеть ситуацию, да? Потому что это все намного, ну, глубже, не так, потому что это подсознание. Вот в чем вопрос, да? И тогда, смотри, наши психологические установки, они как формируются, вот эти программы, да? Они формируются в результате нашего жизненного опыта, который мы прожили. И чаще всего это происходит, естественно, с детства. Да? Как ни крути, все наши жизненные установки заложены в детстве. Да? И эти установки, с одной стороны, создают нам колоссальные преимущества, потому что, ну, человек без установок – это так себе личность, да? То есть там и личность не сформируется, если нет у меня установок. И в результате каких-либо приобретенных установок у меня формируется личность. Да? Это очень важно. Да? Вот. Но эти же самые установки могут и формировать в нас очень большие ограничения. Да? То есть те же самые установки. С одной стороны, они нам помогают, с другой стороны, они разрушают. Если, например, эти установки... Ну, смотри, Влад, если бы ты не умел переключать скорость в механической коробке передач, твоя бы машина бы никуда не поехала, да? То есть на которой ты ездил. И когда ты научился, у тебя появилось колоссальное преимущество, потому что твоя машина поехала, да, и она умеет скорости переключать. То есть ты умеешь переключать скорости, и она может тормозить, она может ехать быстрее, медленнее, набирать как бы обороты, как ей надо, да, чтобы движок не испортился, да. Вот. А теперь представь себе, что, ну, в этот же момент, как бы, да, эта же самая установка может очень сильно тебя ограничивать, да? Ну, например, у тебя правая рука все время тянется вот к этой, да?
Ну,
вот,
она все время тянется, да,
туда. Да, понимаешь? То есть, и это такое своего рода ограничение, потому что у тебя правая рука может лежать спокойно, отдыхать, а так она все время куда-то там у тебя тянется, понимаешь? То есть на уровне того, что у тебя есть какое-то ограничение, у тебя есть рука, которая тянется не туда, куда хочет она тянуться, да?
Самое интересное, знаешь, 21 год назад, я помню, ехал с одним своим приятелем на его машине, Audi A8, что ли, это было, я не помню. Ну, вот, он за рулем, я сижу справа от него. У него рука, знаешь, лежит на кулисе вот этой переключения передач, да? Я говорю: Миша, а зачем ты руку там держишь?
Да.
Ну, типа, не знаю. И спустя годы, а я-то ездил на механике, да? И спустя годы вот я в ту же самую историю попал, да? Я езжу на автомате, а у меня рука все время там лежит. Все время на этой кулисе лежит.
Да.
И мне даже как-то, знаешь, я даже как-то себя чувствую более безопаснее, если она там лежит. Ну, типа это такой, знаешь, мнимый контроль ситуации.
Мнимый контроль. Понимаешь, ключевое слово – мнимый контроль. И теперь смотри, как интересно, да? То есть ты видишь деструктивную установку другого человека, и говоришь, что ты делаешь, ты вообще зачем ты это делаешь? А в себе это же самое, ты не можешь. То есть ты можешь это увидеть, но ты все равно это будешь делать, потому что...
Да.
То есть, да, ты не видишь. То есть если бы ты увидел, то, я думаю, что когда ты видишь и рассматриваешь, да, то ты убираешь оттуда руку. Потом она
обратно... Я убираю, усилием воли убираю, и потом она возвращается обратно туда. Да,
да, да. Но в твоем случае это все-таки уже не про сопротивление, а про... ну, даже не так, то есть это уже осознанное, да, то есть это осознанное действие, ты уже разглядел вот эту свою неправильную токсичную установку, просто переучиться не можешь. Но не можешь переучиться, знаешь почему? Потому что не было, наверное, вот такого, не было стимула, стимула не было, да, если бы ты хоть бы раз бы попробовал, ну, как-то вот автоматически сделать это движение, и, не дай бог бы ты там в этот момент навредил бы своей машине, у тебя бы сразу бы выщелкнуло, что так делать больше не надо на коробке автомат. Да? То есть, ну, предположим, да? То есть, если бы твоя вот это вот, то, что ты разглядел, и оно бы приобрело какое-то токсичное действие, вот прям проявленное, да, в твоей жизни уже в новой, да, вот в новой реальности, тогда бы тебе было бы проще, конечно же, от этого отказаться. Смотри, дальше теперь, да, вопрос. Но в подсознании мы не можем это разглядеть. Но и если мы говорим об установках, тут очень важно понять еще такой момент, да, нельзя говорить, ну, как бы не стоит говорить о правильности или неправильности, да, а вот эта установка правильная, эта установка неправильная, вот так можно, вот так нельзя, да, потому что, ну, субъективная реальность любого человека, субъективная реальность любого человека, она настолько индивидуально и уникально устроена, да, что вот подгонять под шаблоны правильно-неправильно, это как-то очень... топорно, скажем так, да?
Можно я скажу? Я вспомню о том, что моя супруга, моя жена, да, она никогда в жизни своей не ездила на ручной коробке автомат. Вообще никогда. И вот у нее нет такой привычки держать руку на этой кулисе.
Да, да, конечно. Так она ее
она руль держит всегда, да? Конечно. А у меня вот это все вот это туда. И 6 лет – это огромный срок. Ё-моё.
Да, да.
Но тем не менее, все равно ты тянешься вот к этой ручке.
Ты знаешь, я когда носила линзы, я же очень долго носила линзы, да, пока у меня зрение сейчас как бы не позволяет носить линзы, так как оно у меня стало, ну, еще и вблизи теперь плохо видеть и некомфортно. Так вот, ты знаешь, как это было прикольно? Я носила линзы, поправляла очки, которых нет. Это выглядело прикольно, да, то есть очков нет, а я их поправляю. Вот это вот, знаешь, и ты же понимаешь, что у тебя нет очков, и все равно их поправляешь. То есть это вот такой, да, вот из этой серии тоже. Что это? Зачем я это делаю, да? Ну, а потому что это автоматизм. Вот, это как бы наши установки, это то, что записано, как вот автоматически записано, да. Это вот записано и, ну, скажем так, нашим сознанием забыто. То есть это вот переведено в рамках автоматизма. И вообще вся работа психолога заключается, ну, одна из важных, скажем так, сфер работы психолога заключается в том, чтобы помочь человеку разглядеть вот эти токсичные установки, посмотреть, как они действуют здесь и сейчас в реальности, и найти им экологичный способ замещения. То есть по-другому.
Кто решает, что они токсичны?
Конечно же, клиент. Ну, то есть, ну, в смысле, это, ну, не чешется, не чеши. Золотой, да, если у клиента нет запроса на работу с этой установкой, мы его не работаем. Но, по крайней мере, в том подходе, в котором практикую я в гуманистическом, да. Мы с ним...
Но ты же прекрасно знаешь наверняка, что есть там миллион и психологов, и социологов, которые, тем не менее, внедряются там, да, в жизнь людей и типа пытаются им сказать, что чуваки, вы неправильно живете.
Ну, понимаешь, мы же тоже, как бы я не смотрю, например, если женщина конкретно, например, хочет навредить себе и, ну, например, это хочет там, пережить насилие, да, ну, я вижу, куда ее тянет, да, то есть ко что ее тянет, да, то я буду всячески показывать ей это, то есть я буду разворачивать перед ней реальность, чтобы она увидела, да, вот, то есть задавать какие-то вопросы, да.
Ну, получается, ты вторгаешь свою жизнь. Ты вторгаешь свою жизнь.
Нет, я ей просто, я открываю ей, приоткрываю ей другую реальность. Я буду
А с чего ты решил, что твоя картина мира правильная, а ее неправильная?
Подожди, я не говорю про правильность. Если она не пойдет в этот опыт, если ее нигде не зацепит, то она будет жить так, как ей хочется. Но если она откликнется и скажет, что я тут что-то почувствовала, меня что-то вот здесь затерло, здесь меня что-то зажало, здесь у меня что-то засвербило, то я скажу, а что ты сейчас чувствуешь, когда я тебе откликнулась на то, что ты мне говоришь, я тебе вот так откликнулась, да? Почему у тебя здесь что-то засвербило, понимаешь? Потому что, может быть, просто за какая-то потребность закрыта. И моим опытом, как бы, который я поделилась, с которым я опыт, ну, не опытом, а откликом на ее как бы, да, опыт, она может что-то почувствовать.
Давай так, мы сейчас
но
с тобой...
В любом случае, смотри, если нет запроса, мы не работаем с запросом, чтобы мы не ушли далеко в дебри, да, то есть запроса нет, мы не работаем с запросом.
Ну, мне это интересно, давай немножко отключимся, да, вот такой спин-офф у нас будет с тобой нашего эфира, часто такое бывает в наших эфирах. Вот ты, ну, ты видишь, что человек, очевидно, живет неправильно, да, он себя разрушает, ну, очевидно. И неважно, это наркомания, алкоголизм, проституция или что-то еще там, да, или какие-то практики жизни, которые, ну, не совсем, ты видишь, ты понимаешь, что они неверные, да, неправильные. Они уничтожают личность человека, а он этого не понимает. Ты не будешь вторгаться в его жизнь? Ты не будешь пытаться его как-то направить, не знаю?
Я буду
или попытаться дать ему способ посмотреть на себя критически, да? Со стороны.
Ну, как-то, конечно, конечно.
Как-то дать ему понять, что...
Конечно, чувак, я буду
откликаться. Ты себя убиваешь.
Я буду говорить, что я чувствую, когда я вижу, как он живет. Это будет мой личный отклик, но это будет мое личное субъективное переживание.
Как Кристина или как психолога? Как Кристина или как психолога? Очень важный момент. Как просто Кристины или как психолога?
Конечно, как Кристины. Мое субъективное переживание, внутреннее. Подожди, подожди, я же работаю душой своей собственной. Да? То есть я душой работаю. Психолог – это только всего лишь мои инструменты, а моя душа, она как бы целостная, она и
психолог. Ты же знаешь наверняка лучше меня гораздо в тысячу раз, что, допустим, вот мы с тобой друзья, да, ты со мной не имеешь права работать как психолог. Потому что мы
я не буду с тобой работать, да. Я не буду с тобой работать. Но смотри, почему психологи должны быть проработаны? Почему психологи должны ходить, ну почему психологи должны прорабатывать свою травматику? Да? Потому что они душой откликаются. И, естественно, я буду откликаться своей душой, понимаешь? Я буду говорить, что я чувствую, да? И чем моя душа более условно здоровая, скажем так, да, тем верный отклик будет у меня на эту ситуацию. Ну, как бы неверный, а тем, ну, как бы... экологичность, то ли будет опыт, как это сказать, отклик, да, понимаешь? Но я буду, Влад, пойми, я буду откликаться, я буду говорить про себя, не про клиента, я не буду говорить, ты неправильно делаешь, ты неправильно живешь, так делать нельзя, тебе нужно сделать по-другому, я буду говорить, что я чувствую, понимаешь, по этому поводу. Я буду говорить, что мне очень больно, когда я слышу, как ты говоришь вот эти слова, да, мне очень больно, понимаешь, поэтому, да, мне очень печально, когда я вижу, как ты вот это, ну, как, когда с тобой происходит вот это, мне печально, понимаешь, и вот на это я имею полное право, да, то есть на это я имею полное право, потому что это мои субъективные переживания, я за них в ответе, я за них отвечаю. Я могу сказать, что да, я это чувствую. Понятия не имею, что чувствует в этот момент тот человек, к которому я обращаюсь, поэтому я и не буду говорить, что он чувствует, понимаешь? Я буду у него спрашивать, а что ты чувствуешь, когда ты чувствуешь, когда ты видишь, что мне печально? Понимаешь? И вот это может быть ниточка, за которую можно зацепиться и раскатать это все, да?
Да,
вот.
Спасибо. Ольга написала комментарий. Непонятная тема. И потом еще один комментарий. Пересядь на праворульку. Рука поменяет положение. Ну, скорее всего, буду биться об двери регулярно вот так вот.
Тема непонятная, но интересная, Влад. И я все-таки предложу поговорить о теме, да? Ну, хотя мы все равно говорим в тему нашей передачи, да? Вот, и тогда вот смотри, неверно говорить, да, о том, что есть правильные и неправильные установки. Скорее надо оценивать их с той позиции, вот здесь сейчас в реальности, насколько они помогают мне или не помогают, да, в отношениях с собой, в отношениях с людьми и, например, в отношениях по достижению цели какой-то, да. То есть вот насколько они работают, а рабочие они или не рабочие, экологичные они или не экологичные, да. То есть вот экологичность, выдержана ли экологичность, да, и помогают ли они мне или не помогают, да. А как мы экологичность, говорю, ну как мы экологичность проверяем? Мы проверяем экологичность следующим образом. Не вреди себе, среди соседа. Да,
можно очень... вопрос? Можно вопрос тебе?
Сейчас можно, таких... только я боюсь, что мы так и не раскроем тему передачи. Тогда.
Ну, давай. Я думаю, что я в тему буду задавать эти вопросы. Есть некоторые страны, например, да, в нашем мире сегодняшнем, где официально разрешено употребление марихуаны.
Да?
Да. В том числе в лечебных целях. Ну, как считается, что это даже помогает в некоторых психиатрических и психологических проблемах, да, употребление марихуаны. Есть страны, где какие-то еще более серьезные, там, не знаю, как это назвать, они зашли уже за границы некоторых, да. Да? Ну вот. И вот в чем вопрос. ты видишь человека,
да,
который очевидным образом тебя разрушает, себя убивает. Да. И неважно чем. Да, алкоголем, наркотиками, марихуаной, как в виде наркотики, наркотика или чем-то еще. Но вот ты прям видишь, что он убивает себя. И мне кажется, что гуманизм, как раз-таки, да, ты сказал, что ты придерживаешься гуманистического подхода к психологии, да, он заключается в том, чтобы этого человека спасти. Даже если он этого не понимает, его нужно спасти. Ну, ты, смотри, вот я шел, почему-то сейчас, в эту секунду я вспомнил одну ситуацию, да, я шел как-то по улице, еще жили мы на старой квартире с Фирузой, я шел по улице с работы, с Теоса, кстати говоря, да, через двор, и вижу, это была поздняя осень, почти зима уже, и мужик пьяный валяется на земле. Пьяный в доску вообще, в сопли. Я хотел пройти мимо него, но не смог. Я подошел, и мне было очень тяжело, он был здоровый, прям такой, больше, чем меня, там, да. Я его на скамейку положил.
Ну, вот ты не оставил человека в опасности.
Не, подожди, я его положил, я поднял его с земли и поднял его на скамейку, чтобы он не замерз.
Ну, так ты не оставил человека в опасности, Влад, это твоя прямая обязанность, да? Потому что в этот человек момент был не в адекватном состоянии. Ты понимаешь, адекватное состояние и неадекватное состояние.
Так вот я тебе говорю о том, что люди, когда у них установки есть неправильные, там, допустим, да, они тоже... Иногда это неадекватное состояние. У них их
установки... Влад, я должен им помочь. Состояние, это психиатрический диагноз. Тогда
я должен причинить им... причинить им добро,
скажем так. Вот, ты понимаешь, у тебя вот, ты понимаешь, я тебе хочу сказать, ты правда реально веришь, что ты начнешь человеку причинять добро, он изменится? Нет, вот, так не работает. Его чувства, эмоции, убеждения, стремления, желания вне зоны твоего контроля.
То есть я не должен его поднимать человека с земли?
Влад, не перегибай. Этот человек был в опасности, потому что у него сознание было отключено, понимаешь? Отключилось сознание, оно было под химическим воздействием. Интоксикация была такова, что он просто отключился, понимаешь? И здесь нужно действительно помочь, потому что человек может замерзнуть. Он не в себе, понимаешь? Если человек находится в себе, но живет по каким-то тебе непонятным установкам, ну ты видишь, да, как христианин, как часто я вижу, например, как христианка, как человек, который поступает абсолютно, ну, разрушительно по отношению к себе, я могу только лишь всего ему говорить, как я это переживаю, да? Но я не могу, это не вне зоны моего контроля. Я не могу причинить добро человеку, он должен захотеть это сделать сам, понимаешь? Вот если у него есть запрос, да, пожалуйста, я вся там твоя, как бы я буду, ну, опять же, чтобы не слиться с этим человеком, не превратиться в спасателя, да? Вот, то есть я буду тебе помогать. Понимаешь, Влад, вот в чем вопрос.
В чем разница между тем пьяным мужчиной, я не говорю, что он был алкоголиком, может быть, он просто перепил, да, в той какой-то ситуации. Ну, что? Ну, в таком случае, если мы будем последовательны, да, в этой логике, то я должен был ему сказать: чувак, ну-ка, проснись, тебя поднять на скамейку, или ты будешь лежать на земле?
Нет? Влад, он вне сознания, понимаешь? Вне сознания. Есть сознание, есть вне сознания. Если человек в сознании, и он живет, как бы, он не причиняет себе, как бы, ну, вред, который несовместим с жизнью, со смертью, вот смотри, суицидальный, да, вот если суицид.
Да, у нас была вчера передача с Натальей.
Да, у нас же совсем по-другому работает наша, как бы, помощь людям с суицидальными наклонностями. Мы же не говорим, может быть, ты хочешь, а может быть, ты не хочешь, давай об этом поговорим, как бы, да, то есть давай, я тебе отдаю право, как бы, твое.
Я утверждаю, например, что, и вчера это тоже с Наташей говорил, да, что люди, которые уже в процессе суицида находятся, Наташа вчера очень классно сказала, что суицид — это процесс, это не
момент, это процесс.
Да. Да? Да. Они уже находятся в измененном состоянии сознания, эти люди.
Влад, уже. Это измененное, смотри, на вот это измененное, но я сейчас не говорю про суицид. Суицид — это то, что, понимаешь?
Смотри, я тебе один пример приведу, да? Есть чувак один, который на данный момент должен порядка 30 миллионов рублей. Он накопил долгов. Он игроман.
Да, что, и Влад, ты ему скажешь сейчас: ай-яй-яй, не делай так, давай я тебя спасу.
Он игроман. Смотри, он игроман. Он играет в покер, в шмокер, там, да неважно вообще, во что он играет. но он вот все, он там вбухивает все бабло, да, он берет долги, кредиты и все прочее. Ты на полном серьезе считаешь, что он адекватен?
Влад, он не находится в адеквате, у него нет запроса на помощь, ты не можешь, ты понимаешь, не можешь ему помочь. Как, вот, Влад, а когда ты жил на чердаке, ты был в адеквате вообще? Ну и что? Я бы прихожла бы тебе 25 раз бы сказала, Влад, пойдем со мной. Ты сказала бы, нет, пока у тебя у самого не выщелкнуло это, понимаешь? Да, я могу говорить, да, я могу рассказывать, да, я могу откликаться. Я могу говорить, что я чувствую, я тебе еще раз повторяю. Но сказать, ты должен это изменить, как бы пойдем со мной, я сейчас буду тебя менять, давай, делай, твоя жизнь, извини меня. То есть это понимаешь, но ты не можешь заставить человека... А, ты можешь только вызвать этим агрессию, не более того. Вот ты знаешь, мои бездомыши, знаешь, вот мои бездомыши, которых я кормлю, Влад, они прекрасно знают, что они находятся за уровнем жизни человеческой, понимаешь? И если я буду им говорить, кроме агрессии, я ничего как бы не огребу, понимаешь, кроме их агрессии. Но я только своим поведением, своим состраданием и своим ощущением того, что они люди, да, то есть они себя людьми не считают, а я считаю их людьми, и из-за этого они меняются. Влад, давай поговорим, пожалуйста, на тему программы про установки.
Знаешь, почему я сопротивляюсь? Знаешь, почему я сопротивляюсь?
Потому что...
Ну, потому что это я, да, понятно, я со всеми спорю всегда. Я почему сопротивляюсь? Вот почему. Я эту историю рассказывал как минимум два раза уже, может быть, даже три в прямом эфире «Формулы семьи», как пример того, что причине добра иногда может быть хорошим вариантом, скажем так, да?
Конечно, может.
Секунду, да? Я вот еще с этой историей повторю, уже в четвертый раз повторю эту историю, да? Mm-hmm. У меня был знакомый, это было больше 25 лет назад, ну, совсем там, в 90-е годы, mm-hmm. да? Он был из очень богатой семьи. Папа у него был бизнесменом, там, все прочее, успешным. И этот пацанчик, он подсел на тяжелые наркотики. Героин там и все прочее, да? И папа пробовал все. Вообще все пробовал, да? Клиники, шминики, там, тоси-боси, там. В Испании там есть один... Чистяков хотел туда одно время уехать. В Испании там был один реп-центр, он хотел туда его отправить. И знаешь, что произошло, когда он в Испанию отправил? Через час после прилета этот пацанчик нашел
наркотики.
Не зная языка. Вообще. Он уже нашел наркотик, и папа ему звонит, а он уже упоротый, там, в усмерть, понимаешь?
Да.
Человек. И все, он уже все, он ну, по сути, он его похоронил, да? Не осталось шансов. А поскольку это были 90-е годы, то у него была, ну, крыша. Бандитская, да? И он отдал этим, ну, говорит, ребята, вот у меня есть сын, он употребляет наркотики, все испробовал, делайте, что хотите, есть хоть какой-то шанс, да, ну, спасите его. И они отвезли его в Псковскую, кстати, ты же в Псковской области живешь, в Псковской области, в тюрьму заброшенную, приковали его наручниками там, батареи, и две недели били. Каждый день его. Я сейчас, я не за это рату, я тебе просто историю рассказываю, да? Они его каждый день били, молча, ничего не говоря, вообще ничего не говоря. Приносили ему хлеб и воду. И через две недели вот этого молчаливого избивания они ему сказали, хочешь продолжение? Впервые они через две недели звали, да? Он говорит, нет, тогда больше не употребляй. И он с тех пор больше не употребляет, и здоровый, и счастливый, отличный семьянин, да? И когда мы с ним после этой истории разговаривали, говорит, меня больше всего, говорит, пугало, что со мной меня били молча, мне ничего не говорили, мне ничего не объясняли, да? Ну вот это преступление, да. Это насилие над человеком, да. Это ужасная вещь, да. Это помогло, да.
Влад, у меня очень много вопросов, понимаешь, к...
Я не пропагандирую, я не хочу...
Это за гранью, понимаешь, за гранью закона, за гранью...
За гранью вообще всего.
Всего, понимаешь, Влад, да? И это абсолютно субъективная ситуация одного человека, а другой мог бы сойти с ума. И все. Просто сошел бы с ума. А третий бы просто вышел бы и сказал бы, и начал опять употреблять наркотики. Это не вариант, Влад. Понимаешь? А мы сейчас все-таки рассказываем, ну, такие вещи, которые более адаптированы для всех, не для них в субъективном рассмотрении, да? И тогда смотри, вот есть такие установки, которые ведут все-таки нас к избеганию жизни, вот. И они такие тоже очень, с одной стороны, простые, а с другой стороны, очень больничие, да? Вот, и, например, это вот все, между прочим, ведет потом вот к таким последствиям, да, что человек начинает употреблять наркотики, и потом его бить приходится, понимаешь? Вот, а начинается все очень легко и просто, да? Например, когда тебе родители говорят, это первая из установок такая, которая ведет к избеганию своей собственной, чтобы понятно было, вот, своей собственной жизни, да, своей собственной реальности, это не чувство. Вот это когда, знаешь, мы очень часто это слышим, и, знаешь, я и по сей день это слышу, да мы вообще, в принципе, и сами так говорим, да, потому что это уже на какой-то подкорке у нас на подсознании заложено, да. Ты говоришь, мне грустно, я тебе говорю, Влад, не грусти. Ты
это говоришь, мне плохо. Обесценивание.
Не грусти, да, не грусти, это не чувство. То есть я, в принципе, тебе говорю, да, Влад, мне непереносимо видеть твою, если я переведу в этот момент, да, вот ты говоришь, не грусти. Ты говоришь, нет, ты говоришь, мне грустно, мне такой, сидишь грустно, мне грустно. Я тебе говорю, Влад, не грусти. В переводе на нормальный язык это будет, Влад, мне непереносимо видеть твою грусть, потому что я не умею быть с тобой рядом, когда у тебя так, когда тебе грустно, да, у тебя негативная обстановка. Поэтому не грусти, Влад, подстройся под меня, пожалуйста, сделай так, чтобы мне было рядом с тобой комфортно, понимаешь? То есть не живи свои чувства при мне.
У меня, я бы даже усилил бы твою эту установку, так токсичную, знаешь, в отношениях мужчин и женщин бывает такое, да, когда мужчина, предположим, огорчается, расстраивается, да, грустит, да, а ему его женщина говорит, типа...
Соберись, тряпка.
Ты же мужик, ё-моё, в натуре, да.
Ты же мужик, ё-моё, в натуре. Ты же мужик, да, да, Влад, это оттуда.
И меня это так, и меня так, да, это, знаешь, когда я такое встречал в своей жизни, я думаю, блин, подожди, а я что, не имею права на эти чувства, что ли? Я что, не человек, блин?
Да,
как,
Влад.
Ну
вот, знаешь, у тебя все в порядке с этой установкой.
Ты меня обидела, и я обижаюсь. Ты меня обидел, и я обижаюсь. Ну, что в этом, что в этом ненормального?
Ну, понимаю, ну как что ненормально? Вот это тебе нормально. А кому-то и нормально. Понимаешь, тот, кто не может соприкасаться со своими чувствами, тот будет, кто не имеет контакта со своими собственными чувствами, скажет тебе не грусти, не плачь, не злись. Потому что ему непереносимо видеть негативные чувства человека, он не знает, как на это реагировать. Например, моего мужа, например, он мне говорит, не плачь. Я говорю, в смысле не плачь? Или тебе не больно? Я говорю, в смысле мне не больно? Но я отношусь к этому с ним, ну, к этому с пониманием, с любовью, потому что я понимаю, откуда ноги растут. А другие люди, как бы, они будут испытывать злость. Понимаешь, то есть, понимаешь, такая история. Ты же вроде меня поддерживаешь, не грусти, как бы, да. А у меня злость на тебя проявляется, потому что в этот момент ты гасишь мою собственную эмоцию. Но я эту злость не осознаю, откуда она у меня, потому что я не понимаю, почему я злюсь, когда ты вроде бы ты меня поддерживаешь, да, и я обрываю с тобой контакт. И вот так рушится. Вот, понимаешь, к чему ведет деструктивный, ну, как бы, вот к чему, к какой деструктивности ведет вот эта установка, не чувствуй. Я выхожу из контакта с человеком, потому что и начинаю себя обвинять. Ой, а чего это действительно? И тогда я не в контакте с собой, понимаешь? Вот, это одна установка. Следующая, не спрашивай. Установка, она тоже такая, знаешь, вроде как, да, что такого-то, да? То есть отстань, мне не до тебя. Вот, знаешь, вот родители, ну, обычно могут сказать детям, отстань, мне не до тебя, да? Вот вырастешь, поймешь, тебе еще маленькая, ну, ты еще маленькая, тебе еще, то есть рано знать, да? То есть не спрашивай, не интересуйся, а интерес это тот, как раз та жизненная энергия, которая, в принципе, двигает, да, человека, ну, вот любопытство. Это такая вот колоссальная энергия, которая двигает человека в развитие, да? Мне интересно, мне важно понять, да? А когда тебе не объясняют, да, то это получается такое поведение, знаешь, как бы тебя ждут такого поведения, догадайся, мол, сама, да, догадывайся. Если я не могу спросить, то я буду догадываться. А догадаться я могу, знаешь, ну, по-разному, особенно когда ребенок, а более того, ребенок, он маленький, да, и его догадывание, да, для него это травматично, ну, как бы достаточно, помнишь, мы с тобой говорили как-то один раз, что воспитание – это очень важная опора для человека, ну, для ребенка, его нужно воспитывать, да, чтобы он, ему нужно объяснять, что такое хорошо, что такое плохо. Да, вот это, да, что самое, как это, сын пришел к отцу и спросил о кроха, да, то есть ему нужно объяснить, а тут ему говорит, мало еще. То есть ребенок спрашивает из интереса, потому что ему интересно, как эта жизнь устроена, да, а ему говорит, догадывайся, и он начинает догадываться сам, да, но при этом тогда у него постоянно вот это чувство неуверенности, а правильно ли я, и очень много таких клиентов, а правильно, а можно, могу ли я опираться вот на мои, вот это точно зеленое, вот знаешь, такое, вот на свои размышления опора, да, вот, а это вот точно зеленое, да, потому что не было вот этого значимого взрослого, который подтвердил, что да, это зеленое, это так и так должно быть, понимаешь? Вот.
Я тебе, можно еще один пример приведу, собственно, установки. Я, когда служил пастором в прошлой своей церкви, и, надеюсь, эта женщина сейчас нас не слушает, но я обязан этот пример привести, потому что это он, ну, прям вопиющий для меня. Там была история, она была руководителем воскресной школы, и у нас там очень куча детей было в воскреске, причем в большей степени дети неверующих родителей. И однажды я сидел в пасторской, ну, у меня был кабинет там в церкви свой личный. Девочка одна пришла со слезами, ну, нет, там, она расстроилась, в общем, плакала, да. И вот эта женщина говорит при мне, этой девочке, нельзя никогда плакать при мужчинах, девочки. И я был просто в шоке. Думаю, ну, ладно мужчинам, мальчику такое сказать, ну, девочке такое сказать. Да. Это же вообще просто какой-то, ну, как назвать? Нельзя плакать при мужчинах. Прямо, ну, в смысле? Ну, как бы...
Ну, это из того.
Это тоже установка, которая есть, вот она есть, ну, и для мужчин, и для девочек, да, вот, типа, нельзя плакать при посторонних людях. Там.
Да, есть установка, как бы, например, вот не далее, как вчера на горячей линии столкнулась с тем, что, да, девчонка ушла от абьюзера, да, довольная, счастливая, как бы, но одна фишечка, надо противостоять теперь всей семье, потому что вся семья плачет, страдает, трагедия, разведенка в семье появилась. И она говорит, я в шоке, говорит, у меня с одной стороны я радостная, да, я счастливая, потому что я просыпаюсь не от того, что он мне дверь ломает, а от того, что, как он еще и алкоголик, да, не от того, что он мне дверь ломает, да, что мне опасность угрожает, я просыпаюсь, потому что я выспалась, да, и я засыпаю, я не боюсь за свою ночь, за своих детей, но вот в этот же момент, как бы, все родственники ополчились на нее из-за того, что вот ты не страдаешь, ты теперь разведенка, ты чего? Ты разведенка, ты должна плакать и страдать, понимаешь? Вот, то есть наоборот, как бы, да, вот тебе, пожалуйста, плачь, да, установка, плачь, потому что мы так, мы плачем, и ты плачь тоже, да, вот. Еще одна, знаешь, какая установка, тоже такая рабочая, ну, она так очень такая, да, не выбирай, называется. Не, вот это вот очень глубокая на самом деле установка, которая пробирает аж до печенок, если можно так сказать, да, то есть не выбирай, то есть вырастешь, вот тогда и будешь сам решать, да, а мало ли что тебе нравится, нравится, перенравится, да, ешь, что дают. Вот это вот, знаешь, на сразу на физиологический уровень откидывает, на базовый уровень потребностей, то есть там, где я восполняю, как бы, например, ты же прекрасно, ну, как бы, мы все знаем, теперь мы умные, знаем, что наш организм сам просит того, что ему нужно, да, и вот я как-то приводила тебе пример, что я могу целую неделю, например, есть грейпфрукты. Каждый день грейпы могу есть, да, я разрешаю себе это дело есть, да, потом у меня видно, что-то там восполняется, и я опять забываю про эти грейпы благополучно на какое-то время, да. Но я себя слушаю, я сонастроена, мое тело сонастроено с моими чувствами и с моим разумом, да. А теперь представь себе, ребенок хочет чего-то, да, и у него потребность есть такая, да. А ему говорят, ешь, что-то дают, ешь, что дают, как бы, да, вот я тебе, ты хочешь, например, как бы апельсин, а я тебе дам, например, как бы, да, конфету, ну там, ладно, то есть кусок хлеба, да, то есть вот это право без выбора, да, вот невыборность вот эту, как бы, я не имею права выбора, я не могу делать выбор, как бы, да, который я хочу. И тогда вот это такое, знаешь, вот слушайся, да, поведение, к чему стремятся вот эти, к чему эта токсичная установка приводит. Слушайся, да. А потом смотри, что самое интересное, что особенно когда вот, ну, родители, вот, они сначала очень долго вдалбливают это в голову, да, для своего же собственного удобства, потому что послушный ребенок, он им легко управлять, как бы, послушным ребенком очень, да. То есть и когда вот это... установка, понимаешь? Так, Влад, видя твой взгляд, я сразу говорю, вспомни, да, что есть колоссальное преимущество, но есть и ограничения, потому что я понимаю, что у тебя сейчас вот туда пошел сразу радость.
Ну, у меня только вчера просто был разговор с сыном, понимаешь, по поводу его поведения, по поводу послушания, да, например, Влад, со средним.
Баланс, и, знаешь,
такой... Извини, пожалуйста, значит, баланс должен быть, да, но в любом случае, да, даже учитывая баланс, в нашей квартире, да, хозяевами этой квартиры являемся я и Феруза.
А в комнате?
В любом случае, подожди, в любом случае в этой квартире правила устанавливают я и Фируза.
А в любом комнате? Случае. Я тебе задаю вопрос. В любом. То есть и в его комнате тоже? Твои правила?
У нас сложная ситуация, потому что у нас четверо человек в квартире, а комнаты всего две, да?
Хорошо, я... в его
подожди, уголочке. Подожди, я сижу сейчас в его комнате, проводя этот эфир, в его комнате. То есть уголок, мое рабочее пространство, да? В его комнате. И в любом случае он тоже живет и в нашей спальне, частично иногда, там он может лечь на нашу кровать, он смотрит наш телевизор и прочее, прочее, прочее. К сожалению, я всю жизнь стремился к тому, чтобы у него была своя комната, потому что у меня была своя комната с 4 лет, с 5 лет. Личная комната, собственная, да, у меня в 5 лет уже была своя личная собственная пространство, собственная комната. Я вырос в собственной комнате.
А мама с папой там командовали у тебя?
Нет. Ну, у нас была четырехкомнатная квартира, да? У мамы была с папой своя комната, у нас была гостиная, ну, зал так называемый, да? Была комната у моих сестер, у девчонок, и была моя личная комната. Мы живем в двухкомнатной квартире, это другие условия.
Влад, его комната – это его часть личная, как бы его место, которое он имеет
право. Мы не можем. Еще раз тебе говорю,
повторю,
я хотел бы, я очень хочу поменять эту квартиру на тоже, на четырехкомнатную или хотя бы на трехкомнатную, да, для того, чтобы у всех были свои комнаты, но у нас нет возможности это сделать. И мы живем в двухкомнатной квартире, и в любом случае, да, у него есть личное пространство, я не лазю в ее ящики, например, там, да?
Вот, я вот об этом хочу знать, есть ли где-то пространство, где он...
Нет, конечно, я стараюсь максимально ему дать это пространство, я не лазю в его ящики, я знаю пин-код этого телефона, но я не лазю в его телефон. Да, я, ну, как бы и т.д., и т.п., то есть я не лазил в его компьютер, хотя это мой компьютер, который я ему просто дал в пользование, там, да, и т.д., и т.п., я стараюсь максимально предоставить ему как можно больше жизненного пространства.
Ну, то есть ты же вкладываешься, Влад, мы опять приходим с тобой к твоему обычному, ну, как к нашему с тобой завершению разговора, знаешь, к чему? Влад, ты же вкладываешься тоже, ты не бездумно это делаешь, ты не требуешь от него слепого послушания. А ты каждый раз приводишь мне пример, как будто ты какой-то, вот знаешь, показываешь мне своего этого...
Деспот?
Понимаешь, но ты же не деспот, Влад, ты же вкладываешься, ты видишь его потребности и максимально двигаешься, понимаешь? Ну, просишь и его тоже подвинуться в какой-то степени, причем тут это, Влад, я говорю про то, что когда человек отмахивается от ребенка и говорит, слушайся меня, и все, я не хочу слышать твоих потребностей, а ты слушайся меня. Вот про что я говорю, ты понимаешь? Про такие вещи. А таких полно, Влад. Таких полно. Я, знаешь, что ты, ну, была в кафе в одном, честно тебе говорю, я не смогла покушать там, да? Но потому что оно довольно-таки такое, как бы, небольшое, да, кафе само, да? И не кафе, а такой паб, да, вот, небольшой, да?
Я бы очень...
Да, хожу, чердак называется, как бы, да, я его назвала пабом, вообще-то, ну, чердак, классная штука, там очень вкусная кухня, да, вот, и, знаешь, но там очень, ну, вот, столики близко, да, я очень люблю там кухню, да, но я не смогла там покушать, потому что я слышала, как, ну, пришли две мамы с детьми отмечать окончание четверти, это было вот как раз, когда вот там, четверть закончилась, да, это уже были каникулы, но они пришли вот отметить окончание четверти, и как мать при ребенке рассказывала о том, что она, его там, ну, отчитали за ее отчитали на родительском собрании, у меня даже сейчас все сжимается, да, и она шла с этого родительского собрания вместе с ним и выгоняла его, и говорила, я больше не с тобой. Он за ней бежал, как собачка, и просил, мамочка, прости меня, пожалуйста, только не выгоняй меня из дома. И она таким наслаждением рассказывала, как она закрыла перед его носом дверь и не пустила его в его квартиру, и как он сидел и скулил там, зато на всю жизнь понял. И этот ребенок, когда сидел, все еще и слушал, и истерически смеялся. У него был истерический смех, понимаешь? Это был не смех, который смех, это был, ну, смех, вот знаешь, как это, смех висельника, да? Это вот смех висельника был, да? Потому что у него другого, ему больше некуда было одеваться. Я не смогла кушать. Я ушла, потому что я почувствовала, что, ну, это все, это такая для меня тема, да, что, ну, у меня заколотилось, да, я просто вышла, да, ну, вот я извинилась и ушла, заплатила за несъеденную еду и ушла, потому что я чувствовала, что у меня вот здесь это все стоит, здесь, да, ну, побоялась своей реактивной реакции, скажем так, да, вот. А, поэтому, понимаешь, то есть я про вот, ты, ну, ты а, как-то, у тебя очень, ну, ты знаешь, Влад, что у тебя очень завышенные требования к себе, и ты из этих завышенных требований свои нормальные поступки почему-то демонизируешь. Вот с этим надо, конечно, разбираться. Ладно, да? Вот, давай перейдем к следующему, да, как бы вот
давай,
к следующему.
Да. Да, ну,
установки, эта установка называется «не мешай». Тоже такая, знаешь, уйди, ты все портишь, не мешай, сама сделаю, да, руки-крюки, не с того места растут, да. А, и тогда смотри, что получается. А, дети, они а, как могут, так и делают, да, вот ты знаешь, да, вот один такой квест называется для родителей пройти квест, да, когда ребенок учится есть. Это же вот так вот, это же вот, вот туда же, это вот по всей кухне, это же вот прям везде, да, где только можно, да. Причем ребенок-то в этот момент он чувствует себя: я это делаю, понимаешь, я это делаю, я ем. Да? И, конечно же, маме, которая эту кухню убирать не хочется, ей легче взять ложку и пихать ребенку в рот и говорить, ну, она точно-то в рот попадет, она-то научилась есть как-то в свое время, да, и она будет пихать ему в рот и говорить, я сама тебя буду кормить, как бы, а ты не учись.
Ну, могу сказать, что только вчера мы этот квест проходили с моим сыном, опять же, с Тимуром, да, мы купили новый диван там на кухню, его нужно было собрать, я его привез, он несколько дней стоял в коридоре разобранный, его нужно было собрать, и Тимур все очень неправильно, на мой взгляд, подчеркиваю, делал поначалу, и меня так это взбесило просто, знаешь, просто я вот, я говорю, ты неправильно все делаешь, неправильно, делай так, я хочу так, я говорю, ты неправильно делаешь, надо... И вот первые два болта я просто на него, ну, прямо кричал, да. Потом, господи, думаю, я же, ну, это же все не так, ну, не так должно быть.
Оттормозил.
Я смог оттормозить, но не сразу. А потом еще с ним полчаса, я с ним полчаса еще после этого извинялся перед ним. Мы с ним разговаривали отдельно там, да. Я говорю, Тимур, все, ну, как бы, бери, делай, как ты, ну, как ты это видишь, да. Я тебе буду подсказывать, что нужно делать, а ты делай так, как ты это видишь. Но мне было очень сложно. То есть первые полчаса я...
Конечно, там... сложно, Влад, конечно, сложно, потому что твой ребенок становится... Ты добровольно идешь на то, что твой ребенок становится неудобным для тебя сейчас. И ты смотришь на его... Ну, то есть, и тогда знаешь, что делается? Что надо делать? Влад, всегда ставь... И зрителям тоже, как бы нашим слушателям, да, то есть тоже советую, всегда ставьте сверхцель. То есть сверхцель... Да, вот, то есть, что для тебя важнее, диван собранный, как бы, да, или то, что у тебя ребенок руками научится работать? Ну, вот просто вот так, вот он мальчик, ему как бы вообще-то руками работать важно, да, то есть уметь гвоздь вбить в стену, да, и вот тогда просто, что тебе сейчас важно, вот, чтобы вот прям вот сейчас собрался этот диван, или чтобы он приобрел навык, да, сборки этого дивана сам, пускай со своими, как бы, вот, сам научится, да, то есть, и уже в следующий раз он это сделает уже сам, понимаешь, и когда ты понимаешь, что вот это важнее, тебе будет проще относиться к этому, да, то есть ты поднимаешься, как бы, вот, на повыше.
Да, да? Просто в этой ситуации, знаешь, какая проблема возникает иногда, мы уже заканчиваем, что, допустим, если мне нужно там покрасить лестницу, да, я ее покрашу за 5 минут, ну, предположим, там, да, а если мне будет помогать мой ребенок или делать вместе с ним, это будет не 5 минут, а там полтора часа, предположим. Ну, да?
Когда-то и ты был ребенком, когда-то и ты так папе помогал, понимаешь? И когда-то папа так же самое мог покрасить свою лестницу за полчаса, но красил с тобой полтора.
Все верно, просто об этом ты не вспоминаешь, когда это вот...
Конечно, не вспоминаешь, но для этого и нужно жить в сознании и в осознанности, что происходит в реальности, да, что происходит, что со мной, что с ним и что между нами.
На этом мы закончим. Эфир получился немножко сумбурным сегодня с тобой, да?
Мы... Не, ну почему мы рассмотрели...
Туда... Спасибо вам за ваши комментарии, не все из них я прочитал, прошу прощения, увлекся беседой с Кристиной Чистяковой. В 14 часов московского времени у нас выходит передача «Формула семьи» на teos.fm.
Хитростями, домагнетизмом, счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи».